эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В преддверии парламентских выборов пророссийские силы припомнили бывшей правящей партии «Единое национальное движение» грехи прошлого. Досталось и грузинской мечте.
Грузинская мечта виновна в том, что годами скрывала преступников и не наказала их должным образом. Мы должны победить, чтобы наказать этих преступников и их покровителей с политической элиты грузинской мечты.
Большие риски, маленькие зарплаты и переполненные больницы в Грузии.
Нас в плане медперсонала действительно ожидает коллапс, и тут не поможет ни коечный фонд, ни свободные аппараты искусственного дыхания.
Самопровозглашенной республике Абхазия удался турсезон. Министр туризма подвел итоги.
Считаю, что открытие границы было правильным решением. Самое большое количество отдыхающих прибывает в Гагринский район. От общего числа заболевших только 6% приходится на Гагринский район.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Нана Плиева.
В зоне конфликта вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха продолжаются вооруженные столкновения в последние сутки в городах и населенных пунктах прифронтовой полосы. Как сообщает Генпрокуратура Азербайджана, погибли около 70 мирных жителей, более 300 получили ранения. О гибели военных и гражданского населения со своей стороны заявляет и Армения. Баку обвинил Ереван в обстреле тяжелой артиллерии нескольких районов, в частности городов Тартар и Барды. По данным Минобороны страны, погибли 21 человек, в том числе несколько детей, еще 70 мирных жителей были ранены. Ереван со своей стороны говорит, что Карабах был обстрелян из реактивных систем залпового огня «Смерч». В Шуши погиб как минимум один житель. Двое получили ранения. Армянская армия заявила, что за месяц вооруженного конфликта потеряла в боях более 1000 военных. Накануне ситуацию в Нагорном Карабахе по телефону обсудили президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Путин высказал обеспокоенность нарастающим присутствием в Карабахском регионе наемников из Ближнего Востока. Свое видение военного участия в конфликте Турция отрицает, хотя Эрдоган публично поддерживает Баку. Повторный локдаун в облегченном варианте, который, как ожидается, в ближайшие часы согласуют федеральное правительство и власти федеральных земель Германии, будет действовать уже со 2 ноября, сообщает издание Bild и агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Первоначально в проекте документа, подготовленном правительством Ангелы Меркель, называлось 4 ноября. Как ожидается, до конца ноября будут закрыты бары, клубы, спортзалы, бассейны и кинотеатры. А встречаться будет разрешено одновременно только представителям двух домохозяйств. Повторный общенациональный локдаун может быть введен и во Франции. Елисейский дворец сообщил о запланированном на вечер обращении к нации президента Франции Эммануэля Макрона. Многие вирусологи и врачи считают неизбежным значительное ужесточение карантинных мер. Число новых случаев заражения коронавирусом во Франции колеблется между 30 и более 50 тысячами. Научный совет по вопросам пандемии при правительстве страны предполагает, что реальный показатель суточного прироста в стране достигает 100 тысяч инфицированных. Между тем, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС принять новые меры на фоне второй волны пандемии коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в данный момент, по ее словам, очень серьезная. За день до начала консультации европейских глав государств и правительств фон дер Ляйен заявила о необходимости сотрудничества по подготовке к вакцинации против COVID-19 и принятию новых правил поездок внутри Евросоюза. Она указала, что Еврокомиссия выделила 100 миллионов евро на приобретение экспресс-тестов на антитела, и эти тесты будут распределены между странами Евросоюза.
Эхо Кавказа. Новости.
Основными причинами катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области стали системные нарушения правил полета, в том числе недостаточная подготовка экипажа и отказ двигателя. Об этом сообщила комиссия по расследованию крушения. Напомним, самолет Вооруженных сил Украины упал вечером 25 сентября вблизи военного аэродрома в городе Чугуев. На борту находились 27 человек, члены экипажа, курсанты, офицеры Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Они совершали учебно-тренировочный полет. На месте погибли 25 человек, один умер в больнице, один курсант выжил. Служба безопасности Украины сообщила, что командир экипажа незадолго до крушения доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку. Минобороны заявила, что при посадке самолет мог зацепить крылом землю. Президент России Владимир Путин поддержал идею на законодательном уровне запретить сравнивать действия СССР и нацистской Германии. С инициативой ужесточить закон выступила глава Думского комитета по культуре Елена Ямпольская, сообщает РИА Новости. Во время заседания Совета по культуре и искусству Ямпольская заявила, что в России публикуются и пользуются популярностью у молодежи книги, в которых сравниваются между собой действия солдат Красной Армии и нацистской Германии. Цитата. «Я считаю, что если редакторам наших издательств не хватает от ума совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством», заявила Ямпольская. Путин согласился с этими доводами.
Спасибо. Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Переходим к главным темам. Альянс патриотов Грузии внезапно поднял архивы. В преддверии парламентских выборов пророссийские силы припомнили бывшие правящие партии. Единое национальное движение «Грехи прошлого». Кадры тюремных пыток. Досталось и грузинской мечте. На чем поле играют ультраправые, выяснял Владимир Унанянц.
Альянс патриотов Грузии – партия, прочно аффилированная с Россией, которую некоторые в стране считают сателлитом правящей грузинской мечты, за пару дней до выборов внезапно перешла в наступление на главную оппозиционную партию «Единое национальное движение». Вице-спикер парламента и генсек патриотов Ирма Инашвили провела специальный брифинг, на котором вдруг вспомнила о тюремных кадрах 8-летней давности, которые, по мнению многих аналитиков, помогли партии Михаила Саакашвили проиграть борьбу за власть в 2012 году. По ее словам, сейчас грузинское общество должно объединиться, чтобы не допустить возвращения к власти тех, кто пытал людей в тюрьмах. При этом досталось и грузинской мечте. И Инашвили считает, что пришло время для того, чтобы страну возглавила другая сила.
Грузинская мечта виновна в том, что годами скрывала преступников и не наказала их должным образом. И вот на политическое поприще вышла партия верующих и ее союзники. Мы должны победить, чтобы наказать этих преступников и их покровителей с политической элиты грузинской мечты.
Параллельно о все тех же кадрах пыток и 9-летнем кровавом режиме вспомнил и председатель фракции Альянса патриотов в парламенте Георгий Ломия, назвавший главного виновного – экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В том, что в политическую повестку прямо накануне выборов пытаются вернуть тему тюремных пыток, в экспертном сообществе узрели руку нынешней правящей партии. По мнению вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутеля, задействование на этом поприще Альянса патриотов как раз подтверждает связь этой партии с грузинской мечтой, как это делалось и в контексте отношений с Россией.
То, что они попали в парламент, это, я думаю, тоже является частью стратегии грузинской мечты, чтобы создать хороший фон для той политической повестки дня, которая является у грузинской мечты, которую они очень четко декларировали. Это чтобы Грузия не была проблемой между Россией и Западом, и чтобы по отношению к России Грузия не должна делать такие шаги, которые будут враждебно восприниматься с российской стороны.
То, что в России отношение к грузинской мечте гораздо лояльнее, чем к нацдвижению и ее производным, в Москве никогда не скрывали. Правда, через близких к Кремлю политологов, вроде Александра Дугина, давали понять, мечта лишь один из этапов двусторонних отношений Москвы и Тбилиси.
Иванишвили и мечта – это переходная структура, но она очень полезная.
А не так давно глава МИД России Сергей Лавров прямо дал понять, Москва видит будущее российско-грузинских отношений в небольших партиях, только-только начинающих обрастать сторонниками.
Я убежден, что наши отношения с Грузией восстановятся, наладятся, и мы видим появление грузинских политиков, которые за это выступают. Пока это еще небольшие в правящих элитах, небольшие, так сказать, партии. Но я убежден, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость.
При этом, по мнению грузинских экспертов, традиционную историческую близость Москва активно цементирует немалыми финансовыми вливаниями. Недавний скандал, связанный с пресловутым альянсом патриотов, тому наглядное подтверждение, считает исследователь центра Ильи Черчавадзе Гия Джапаридзе, который занимается изучением скрытых форм финансирования грузинских политических партий.
Когда мы говорим о финансировании, это не означает, что российские спецслужбы прямо перечисляют деньги на их счет. Для этого существуют такие формы финансирования, которые для простых смертных, не для специалистов, не информированных людей, не лежат на поверхности. Более того, подобные формы незаконного финансирования зачастую сложно расшифровать и тем, кто работает в этом направлении. То есть это хорошо зашифрованные схемы, которые Российская Федерация использует не только в Грузии, но и во всем мире.
Согласно расследованию журналистов центра «Досье» Михаила Ходорковского, Кремль потратил на предвыборную кампанию Альянса патриотов почти 8,5 миллионов долларов. Партия Ирмы Инашвили получала методички от близких Кремлю политтехнологов. При этом, по мнению политолога Бату Кутеля, Кремль в этот раз явно ставит не на одну лошадку, предпочтя разводить в Грузии партии правого и ультраправого толка вроде грузинского марша, пытаясь столкнуть страну с западного пути.
Псевдопатриотизм является очень хорошим, или национализм, или в каких-то моментах даже фашизм, является вот таким покрытием, под которым Россия старается разразлить общество Грузии, создать конфликт, внутренний конфликт на те вопросы, которые являются вопросами национального консенсуса. Например, то, что Грузия должна быть европейской демократией.
Будет ли такая стратегия успешной, покажут ближайшие дни. 31 октября страна выберет новый парламент, но снижение проходного барьера до 1%, по мнению наблюдателей, дает основание предполагать, что в политической палитре Грузии вполне вероятно появятся ультраправые оттенки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему выборов. С приближением дня голосования борьба между фаворитами становится все более жесткой. Сегодня «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» обменялись крайне резкими выпадами. Поводом послужили планы «Нацдвижения» провести в день выборов победный митинг. Обратный отсчет ведет Ираклий Арагелидзе.
По всей видимости, в правящей партии не на шутку встревожены планами Нацдвижения провести митинг перед зданием парламента после закрытия избирательных участков. По словам члена политсовета Единого Нацдвижения Георгия Барамидзе, заявка подана в мэрию Тбилиси.
Мы планируем провести победный митинг и хотим отпраздновать успех вместе со своими сторонниками перед парламентом. 8 лет они говорили, что мы дестабилизируем ситуацию, осуществляем государственный переворот, собираем шины. Где все это? У страха глаза велики, они знают, что проигрывают и не хотят признать это. Но они не смогут противостоять силе народа. Если народ соберется, то как они не смогут предъявить подтасованные результаты? Они это хорошо знают и боятся.
Ответ правящей партии был крайне резким. Почин задал Иракли Кубахидзе, который в ходе брифинга в офисе «Грузинской мечты» обвинил Нацдвижение в подготовке военного переворота.
Мы располагаем информацией, что Нацдвижение, помимо официального избирательного штаба, открыло так называемый революционный штаб под руководством преступника Вано Мирбишвили. Его задача – провоцировать граждан, поощрять насилие и развивать политические процессы по революционному сценарию. В этой связи особое внимание они уделяют нескольким районам, но мы хотим заявить, что любая попытка сорвать избирательный процесс будет строго наказана. Грузинская мечта сделает все возможное, чтобы провести выборы на самом высоком демократическом уровне.
Более жесткое заявление прозвучало из социальной сети Facebook, в этот раз от министра обороны Ираклия Гарибашвили.
Предатель Родины, сдавший исторические земли и святыни врагу, убийца и угнетатель, клоун Саакашвили и его банда уберутся после выборов из политики. Эта предательская сила должна быть упразднена.
В перепалке присоединились другие оппозиционные политики. Член политсовета Европейской Грузии Гиги Угулава безоговорочно поддержал бывших соратников.
Лидеры грузинской мечты, вы идиоты. Кто начинает революцию с подачи заявления в мэрию? Я не знаю в мире прецедента, чтобы революции начинались таким образом. Кто-нибудь верит в эту чушь? Власти вообще вышли из зоны разума.
Впрочем, среди умеренной оппозиции нашлись и такие, кто не склонен верить в благие помыслы нацдвижения. Леван Кобиридзе, мажоритарный депутат от партии Лела, считает проведение митинга в день выборов провокацией.
Не будет ничего удивительного, если ЕНД предпримет согласованные с грузинской мечтой провокационные действия в день выборов. Эти силы на протяжении лет подпитывают друг друга, продлевая политическую жизнь на Олимпе. Но их поезд ушел. Сегодня большинство избирателей не хотят видеть ни одну из этих деструктивных сил во власти. Люди хотят спокойной передачи власти.
Лидер свободной Грузии Каха Кукава тоже убежден, что нацдвижение и грузинская мечта действуют в унисон.
Мы наблюдаем тот же спектакль, который наблюдали на всех выборах, проводимых в Грузии с 2012 года. Я очень хочу, чтобы грузинский народ не дал себя обмануть в очередной раз, делая выбор между грузинской мечтой и нацдвижением. Это, на удивление, примитивный спектакль, и в этом спектакле всегда приблизительно так. Первое действие – Саакашвили выходит и говорит, что вернется в Грузию. Впервые это произошло в 2013 году в рамках так называемой «шинной революции». И, как мы помним, тот же сценарий отрабатывался в ходе всех последующих выборов. И нынешний не становится исключением. На самом деле, есть один трусливый человек, который сидит за границей и никуда не собирается возвращаться. И есть грузинская мечта, которая все никак не возбудит уголовное дело.
Между тем, правящие партии говорят о противостоянии внутри оппозиции. По словам Ираклия Кубахидзе, раскол налицо. Также он заверил, что прокуратура уже вовсю занята собранием доказательств на попытку госпереворота. В Тбилисской мэрии подтверждают получение заявки о проведении митинга нацдвижения с полудня 31 октября до 24 часов ночи. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Министр туризма Абхазии Теймураз Хижба провел пресс-конференцию, на которой подвел предварительные итоги нынешнего туристического сезона. С подробностями Виталий Шария.
Сегодня министр туризма Абхазии Теймураз Хижба дал в Сухуми пресс-конференцию, на которой подвел предварительные итоги нынешнего туристического сезона в республике. Напомним, что в результате разразившейся с начала года коронавирусной пандемии и закрытия с апреля российско-абхазской границы на ПСОУ, проведение летнего туристического сезона, а туризм называют локомотивом экономики Абхазии, долгое время находилось вообще под угрозой срыва. И даже после открытия 1 августа границы, самые оптимистичные прогнозы экспертов турбизнеса в Российской Федерации были таковы, что нынче в Абхазии удастся достичь лишь трети прошлогоднего уровня заезда зарубежных туристов и поступления в экономику денежной массы. Но, как проинформировал журналистов Теймураз Хижба, с 1 августа Абхазию посетило более 600 тысяч российских туристов. За весь прошлый год их было около миллиона, то есть более половины прошлогоднего уровня. Помогли тут как отличная погода в бархатный сезон, так и то, что подавляющее большинство направлений зарубежного туризма остались для россиян закрытыми. Министр отметил и такое отрадное явление, что в 2020 году в условиях действующих из-за коронавируса ограничений в республике заметно вырос внутренний туризм. Сказал.
Особенно хочется отметить такую базу отдыха, как Аватхара. Ее посетили в этом году в два раза больше наших граждан, чем в прошлом году. Также хочется отметить, несмотря на то, что новая база отдыха в Кодорском ущелье, но она уже пользуется большой популярностью. Мы сейчас говорим о Восточной Абхазии. Это тоже не может не радовать, потому что я считаю, что Восточная Абхазия – это перспективное направление в развитии туризма.
По мнению главы Министерства туризма, открытие границы с Россией отнюдь не было решающим фактором распространения в республике коронавируса, он отметил.
Считаю, что открытие границы было правильным решением президента Республики Абхазия, руководства, правительства. Самое большое количество отдыхающих прибывает в Гагринский район, это в принципе известно нам всем. От общего числа заболевших только 6% приходится на Гагринский район.
Говоря о крупнейших туристических объектах в Абхазии, Хижба привел такие цифры –
Рицинский реликтовый национальный парк. В 2020 году его посетило 283 598 человек. Прошлый сезон, то есть в 2019 году, 175 657 человек. Я думаю, невооруженным взглядом видна разница. Мы работали всего лишь 3 месяца, но более чем на 100 тысяч Рицинский национальный парк посетило больше. Значит, в 2019 году прибыль составила 57 779 200 рублей. В 2020 году 95 826 800 рублей.
Прозвучал в конце пресс-конференции и вопрос, который традиционно задается на всех подобных встречах журналистов с президентами страны и министрами туризма на протяжении уже лет 15, о перспективах открытия для регулярных авиарейсов Сухумского аэропорта. Но Теймураз Владимирович ответил нетрадиционно.
Мы все вместе много раз слышали разного рода информацию, что вот-вот откроется аэропорт и так далее, и так далее. Я хотел бы вас проинформировать, как я вижу эту проблему. Прежде всего, наверное, стоит отметить, что Ассоциация международной гражданской авиации находится в городе Чикаго, в Соединенных Штатах Америки. Аэропорт имени Владислава Арзена, аэропорт города Сухум, там числится за Грузию. В ближайшей перспективе изменений в данном отношении, к сожалению, не предвидится. Это первое. Второе. Чтобы при данных условиях функционировал аэропорт, прежде всего должна быть авиакомпания, которая бы работала. Учитывая все международные нормы, данная авиакомпания должна быть зарегистрирована либо в России, либо в Абхазии. И совершать рейсы только лишь внутри России и в Абхазии. Какова рентабельность данного проекта, судить не мне. Конечно, мы могли бы пойти по примеру Северного Кипра, тогда, когда с Северного Кипра самолеты летают только в Турцию, а потом весь остальной мир. Но это политический шаг. Мы говорим, если о бизнесе. Вот, чтобы вы понимали, не только авиакомпания будет недопущена до международных рейсов, если она начнет летать в Абхазию. Сами борты, например, такие как Боинг, в случае прилета в Сухумский аэропорт, не сможет проводить ремонтные работы в сервисах данной компании, потому что он будет арестован.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. В Грузии за все время пандемии COVID-19 заболели около 1800 представителей медперсонала. Из них за последние сутки 123 человека. О чем говорят эти цифры, насколько они тревожны, расскажет Анастасия Славинская.
Нас в плане медперсонала действительно ожидает коллапс, и тут не поможет ни коечный фонд, ни свободные аппараты искусственного дыхания. Говорит «Эхо Кавказа» медсестра одной из столичных клиник. Санитаров и медсестер в клиниках не хватает. Дефицит в кадрах был и ранее. Но сейчас он чувствуется наиболее остро, рассказывает медсестра. Клиники постоянно ищут новых сотрудников, выкладывают новые вакансии. Впрочем, воспользоваться этими предложениями практически некому. Особенно если брать во внимание предлагаемый оклад и условия работы. Так, например, недавно одна из столичных клиник тоже искала санитара. При этом в вакансии было указано, что санитар должен быть обучен и обязанностям медсестры. А еще быть улыбчивым и уметь работать с компьютером. Все это за зарплату в 180 лари. Ситуация очень тяжелая и напряженная. Медперсонал перегружен, естественно, заболевают. Потом этих людей пытаются заменить внутренними ресурсами. Сотрудники работают в несколько смен. И как долго это продолжится, я не знаю. Я говорю не только от своего лица. Есть клиники, которые действительно хорошо обеспечены снаряжением. Там сотрудникам не говорят, что они должны на нем экономить. А эта экономия, знаете, что подразумевает? Что когда ты зайдешь к ковид-пациентам, ты должен оставаться там целый день, не покидая помещения. Находиться там 8 часов и работать. Такие клиники максимально пытаются сэкономить на расходах на снаряжение. И в таких условиях совершенно невозможно работать. Рассказывает медсестра. Сотрудники скорой также столкнулись с целым рядом проблем. Как говорит Радио Свобода, врач одного из отделений столичной скорой, на обслуживание пациента с предполагаемым диагнозом COVID-19 у них в среднем среднем уходит до 6 часов, а это слишком много, исходя из специфики работы службы. Из-за этого с опозданием получают помощь те, кто в тот момент могут нуждаться в ней больше. При этом много времени уходит на то, чтобы понять, куда вести пациента. Больницы переполнены.
Пациентов очень много. На деле такого количества мест в клиниках просто нет. Мы максимально пытаемся сделать так, чтобы тяжелые пациенты попали в больницы, но лично у меня были случаи, когда я был вынужден оставить дома пациента, потому что в тот момент места в клинике для него не нашлось. Главное в такой момент, чтобы хоть где-то нашлось место. Тогда мы обязательно везем пациента, будь то горе или мцхета.
По информации Центра контроля заболеваниями за 27 октября, в Грузии COVID-19 заболели 1678 представителей медперсонала. Сегодня было объявлено о еще 123 случаях инфицирования.
Мы, медперсонал, наиболее уязвимый слой общества, поэтому показатель инфицирования среди медперсонала и растет. Это характерно не только для Грузии, это везде так. До первой недели сентября у нас было около 140 случаев инфицирования среди медперсонала. В разное время процентный показатель колебался от 9 до 13%. Сегодня у нас 1678 случаев инфицирования среди медицинского персонала, что составляет 5,2% от общего количества выявленных случаев. В количественном смысле случаи инфицирования медперсонала возросли, но сравнительный показатель сократился.
Заявил глава центра Амиран Гамкралидзе накануне. Несмотря на то, что на данном этапе, как заявляется, дефицита в медиках нет, известно, что Минздрав намерен задействовать студентов 5-х и 6-х курсов медицинских вузов. По информации Амирана Гамкралидзе, их уже начали готовить.
Студенты 5-х и 6-х курсов легко могут работать в колл-центрах, ассистентами врачей, медсестер, помочь в этой борьбе нашему медицинскому сообществу. У каждого университета уже разработаны куррикулумы, как быстро переподготовить студентов, чтобы у них были элементарные знания относительно управления ковидом и его превенции.
Сказал Гамкралидзе. За последние сутки в Грузии выявили 1731 новый случай инфицирования. 15 человек скончались, 2197 выздоровели. Это рекордно высокий показатель выздоровления за время пандемии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
19-летняя молодая женщина погибла в следственном изоляторе Министерства внутренних дел Абхазии 26 октября, куда она приехала накануне дня свидания с подсудимым. С подробностями Елена Заводская.
Уроженка Гудаутского района и жительница Сухума, 19-летняя Аманда Сичинава, приехала в следственный изолятор МВД в Дранди на суточное свидание к подсудимому Айнару Зухба вечером 25 октября. На следующий день Зухба обнаружил в комнате для свиданий труп молодой женщины. Таковы предварительные данные, обнародованные Министерством внутренних дел Республики Абхазия о данном происшествии. Глава МВД Дмитрий Дбар по факту гибели посетительницы подсудимого назначил служебную проверку СИЗО. Тем временем прокуратура проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину гибели женщины. Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора по связям с общественностью и СМИ Даур Амичба.
Прокуратурой Гурильского района проводится проверка сообщения о преступлении. Назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Заключение мы не получили. Когда ее обнаружили, в тот же день отвезли в морг и ночью провели вскрытие с того же дня. Пока. Результаты пока ждем. Были бы результаты, мы бы уже сказали бы о них. МВД вчера заявила, что проводится служебная проверка по этому факту. Соответственно, и мы параллельно проводим свою проверку. Ведутся следственные действия, запросили сотрудников СИЗО. В ближайшее время, до пятницы, наверное, будет принято процессуальное решение. Пока только такая информация. Я думаю, к концу недели уже будет более подробно.
Смерть молодой женщины вызвала большой резонанс и активно обсуждается в социальных сетях. Мы не будем приводить версии, выдвигаемые пользователями, но все они предполагают, что речь идет о существенном нарушении режима, действующего в СИЗО. Начать можно с того факта, что Аманда Сичинава пришла на свидание в воскресенье вечером, а в соответствии с инструкцией по воскресеньям свидания не предоставляются, тем более ночные. О других возможных нарушениях можно будет говорить после проведения экспертизы, в частности, был ли произведен досмотр посетительницы. Что касается подсудимого Айнара Зугба, которого навещала Сеченава, то о нем известно, что он, наряду с тремя другими подсудимыми, обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Уголовное дело рассматривает Сухумский районный суд, а потерпевшими по делу признаны около 30 человек. Напомним, что речь идет о резонансном преступлении, совершенном с участием бывшего оппозиционера Мизана Зугба, братом которого является Айнар Зугба. 16 марта этого года сотрудники управления уголовного розыска преследовали за превышение скорости автомашину без номерных знаков. В ответ на требование остановиться их обстреляли из огнестрельного оружия. Погоня закончилась недалеко от въезда в село Яштуха Сухумского района, где преступникам удалось скрыться от преследования. Позже машину, на которой скрылись злоумышленники и которая, как выяснилось, была угнана, нашли сожженные в селе Каман Сухумского района. Днем сотрудники милиции задержали участников происшествия в селе Яштуха. Ими оказались братья Айнар и Мизан Зугба, Аслан Зугба и Гари Авицба. В момент задержания они протаранили милицейскую машину, потом бросили ее и пытались скрыться бегством. Их обвиняют в применении насилия к представителям власти и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Айнар Зугба в дополнение к перечисленным статьям обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит моя коллега Нана Плиева.
Правящие партии Грузии считают, что цель оппозиции – развитие революционного сценария в стране. Один из ее лидеров, Иракли Кубахидзе, сегодня заявил, что у оппозиционного национального движения, кроме официального избирательного штаба, есть так называемый революционный штаб под руководством экс-премьера Вану Мирабишвили. Кубахидзе сказал, что оппозиция пытается устроить провокации. Главный акцент, по его словам, делается на нескольких избирательных округах – в Марнауле, Болнисе, Дманисе, Батуми, Зугдеде и Гулдане. Представитель грузинской мечты отметил, что радикальная оппозиция прорабатывает возможность вооруженного мятежа. Ни у кого, тем более у криминальной оппозиции, не будет возможности без сурового наказания осуществить какие-либо деструктивные действия, сказал Кубахидзе. Ранее в грузинской мечте заявляли, что оппозиция готовит фальшивые видео-дипфейки. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к переговорам в российской столице с премьер-министром Армении Николом Пашиняном без предварительных условий, сообщает Интерфакс. В то же время Алиев отметил, что сомневается в способности Еревана к конструктивной работе по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, цитата. «Я такого приглашения не получал. Я неоднократно участвовал в трехсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но после того, как к власти в Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении, я никогда от них не уклонялся», — сказал президент Азербайджана. Алиев подчеркнул, что считал эти встречи позитивными, так как Россия, как сопредседатель Минской группы, играет особую роль в урегулировании. Согласно Интерфаксу, президент Азербайджана заявил, что готов приехать в Москву на переговоры с премьером Армении, причем, как вы говорите, без всяких условий. Свидетельством этому является то, что завтра в Женеве должны состояться встречи министров иностранных дел наших двух стран, отметил азербайджанский президент. Спикер парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Татаев госпитализирован с коронавирусом в Цхинвальскую больницу. Как сообщает корреспондент «Эхо Кавказа», после подтверждения диагноза политик лечился дома, но его состояние ухудшилось. По словам источников, Татаев сейчас подключен к кислороду.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. До выборов в парламент Грузии осталось 3 дня, и мы продолжаем серию предвыборных интервью с представителями политических партий. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с одним из лидеров ЛЕЛО Давидом Усупашвили. С ним беседует Кети Бачуришвили.
Как вы характеризуете в идеологическом плане свою партию?
Мы очень крепко стоим в центре. Мы пытаемся обосновать наши решения и программы на научные данные больше, чем идеологические взгляды.
Что вы считаете приоритетным в вашей предвыборной программе и на что конкретно делаете ставку?
Лейло делает ставку на экономическое возрождение страны, создание рабочих мест, привлечение инвестиций. И Лейло считает, что без экономического прорыва разного рода популисты будут продолжать использование населения, которое находится в очень трудном положении в социальном смысле. То есть становление среднего класса – это стратегическая задача страны.
А какое место в вашей программе занимают социальные проекты?
У нас экономический и социальный аспект нашей программы сбалансирован так, что экономические реформы идут на один шаг вперед. Для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить большее население рабочими местами и тем самым облегчить прессинг социальных проблем на государственный бюджет, и, с другой стороны, иметь больше возможностей экономического роста для того, чтобы направить ресурсы для самых нуждающих семей.
И с использованием каких ресурсов должны осуществляться эти реформы?
Наша программа называется «План Маршалла». Этим мы хотели демонстративно подчеркнуть, что состояние Грузии как страны, как экономики, как общества также критическое, как это было после войны в Европе. И для нашего плана Маршалла упор делается в первую очередь на эффективное использование внутренних средств. И после этого обращение к, в первую очередь, иностранным инвесторам. Наша программа предусматривает, допустим, развитие капитального рынка, создание фондовой биржи. С другой стороны, мы делаем очень большой упор на быстрое улучшение инвестиционного климата путем создания международного арбитража в Грузии, который будет примером для грузинских судов и судей. Третье направление – это осуществление таких проектов, как Анаклия, которая будет привязывать страну на рынок Евросоюза. Анаклия, конечно, имеет и другие аспекты и безопасности, и создание рабочих мест, и создание экономических контактов с населением в Абхазии и так далее. Мы предусматриваем логистический центр Кутаиси. Мы предусматриваем сделать Тель-Авив семейной столицей виноделия.
Вы только что сказали о том, что проектом Анаклия вы намерены жителей Абхазии повернуть лицом к Грузии. Это и есть решение территориального конфликта?
Это есть направление решения конфликта. Это есть направление восстановления территориальной целостности, которое по нашим принципам возможно только тогда, когда мы вместе это сделаем. Грузини, абхазцы, грузини, осетины. Мы должны вместе объединиться опять в рамках единого государства. А чтобы это сделать так, мы должны в первую очередь доказать жителям, которые живут сейчас на оккупированной территории Абхазии и Южной Осетии, что в единой Грузии их ожидает и безопасность, и благополучие, и свобода, и возрождение своих культурных ценностей и так далее. Так как Лейло придерживается той не политики, что силовым путем решить эти проблемы недопустимо и невозможно, и мы этого не обсуждаем. А что остается? Остаются экономические и культурные пути, для которого Анаклия самый подходящий проект.
Ну, Давид, какими вы видите отношения с Россией?
Отношения с Россией мы видим так. Это необходимо, потому что Россия не только сосед Грузии, Россия находится в Грузии и в Сухуми, и в Цхинвали. Россия вошла в Грузию, поэтому мы не можем игнорировать и не иметь отношений. Другой вопрос, какие отношения? У нас нет дипломатических отношений, и это логично. Россия имеет посольство на территории Грузии, даже две. В таких ситуациях понятно, что страна, которая подверглась оккупации, не может продолжать отношения с оккупантом, так как ничего не было, и как бы закрыть глаза на все это. Поэтому для Лейло Россия есть фактор. Мы должны продолжать наши усилия, и с помощью наших партнеров во всем мире мы должны иметь отношения с Россией, но эти отношения не могут пойти дальше, как гуманитарные, культурные, потому что многие грузины живут в России, и правительство Грузии, в котором Лейла видит самого себя в ближайшем будущем, обязано думать о гражданах Грузии, где бы они проживали. Вот таких вопросов-то отношения есть и будут. Но какого-то прорыва невозможно ожидать без решения вопросов деоккупации.
Какие-нибудь коррективы в вашу программу «Пандемия» внесла?
Из-за этих проблем большинство, если не все, бизнес-субъекты и граждане Грузии оказались в долгах, которые они не могут обслужить. Поэтому один из наших первоочередных реформ, которые мы сделаем, это фундаментальная реструктуризация нынешних долгов путем выделения новых кредитов тем, которые просрочили старые долги, для того, чтобы покрыть задолженность и иметь возможность вложить доходы в будущее производство. Есть сторона, конечно, здравоохранения. К сожалению, нынешнее правительство увидело в COVID своего помощника в выборах, потому что такие хорошие данные в первом этапе пандемии дали им возможность хвастаться этим. Но они не приняли во внимание наши и другие советы, что страна должна была лучше подготовлена к второй или третьей волне пандемии. И сейчас мы находимся в очень трудном положении. Правительство не хочет ввести, может быть, необходимые ограничения, потому что это влечет недовольство народа перед выбором, и это ухудшает ситуацию сильно. И по нашей программе мы думаем, что необходимо создать специализированную больницу, где будет легче соблюдать все правила, которые нужны в таких ситуациях. И третье – это подготовление важных институтов для совместного сосуществования с пандемией.
Кто ваш избиратель?
Люди, которые верят в будущее Грузии и не поддаются российской пропаганде, которая направлена на то, чтобы вот развить такой нигилизм, что ничего не получится, мы останемся в бедности и в оккупации, и поэтому лучше забить про Евросоюз, про НАТО, про достойную жизнь и так далее. И наши избиратели, те, которые ценят свободу, хотят быть свободными гражданами в свободной стране. И наши люди, которые хотят быть наряду с странами и народами, которые решают глобальные проблемы. У нас есть амбиция быть в тех рядах, где обсуждают, как развить культуру во всем мире, как развить программы по защите природы. То есть быть гражданинами мира тоже, не только в Грузии.
Это был один из лидеров партии Лейло, Давид Усупашвили. С ним беседовала Кети Бочеришвили. Продолжаем тему. В выборной кампании пошел обратный отсчет, и самое время подвести ее итоги с теми, кто может оценить ее с цифрами в руках, с социологами. Гости Вадима Дубнова за некруглым столом сегодня вице-президент американской исследовательской компании Edison Research Нино Джапаридзе и профессор университета имени Или Леван Тархнишвили.
Камата Ланина, почему так отличаются цифры социологических опросов? Если брать полярные данные грузинской мечты, отличаются чуть ли не в два раза, от 25 до 55, даже иногда больше. А что объясняется такой разброс? Это разные методики, разные, ну, скажем так, мягко-политические ангажементы, или есть в этом какая-то объективная логика?
На эту тему очень интересный доклад был опубликован грузинским институтом политики. Это борьба между компаниями, которые делают такие исследования. И я вас выкрою. Да, и там я повторю, что, знаете, в Грузии происходит все, что возможно произойти, когда идет такая разгарная выборная кампания. Существуют и Грузии, которые делают заказ, делают проект и учитывают интересы заказчика. Заказчик идеально, когда он правда заинтересован узнать мнение населения, а не провести какую-то ангажированную тенденцию, которую желает клиент. Но, к сожалению, когда происходят выборы, существуют компании, и, конечно, они заказывают исследования, и каждое из этих исследований они стараются преподнести.
Ватуна Леванта, эта компания такая же черно-белая, как принято последние 10 лет или больше в Грузии, или все-таки появляются какие-то более-менее структурированные политические партийные пристрастия? Вы изучаете партийную среду, вы изучаете партийные пристрастия. Что меняется с этой точки зрения здесь?
Ну, давайте начнем с того, чего говорила Калватона Нино. Когда публикуются социологические исследования, главное несколько вещей, да? Первое, кто проводит, кто заказывает и кто платит деньги и по какой методологии. В основном, если брать нейтральные, более или менее нейтральные заказы, да, которые проводят либо американские организации, такие как IRI, NDI, либо более или менее нейтральные оппозиционные телеканалы, такие как Формула, либо какие как Главный канал. Там результаты больше-меньше на друг друга похожи. Да? И там исследования в основном проводят такие довольно-таки известные международные бренды, такие как Edison, Ipsos и другие. И методология опубликована, все знаем, по какой методологии это проводится, сколько там так называемый non-response. И с другой стороны, абсолютный разрыв вот с этой массой социологических исследований, которые проводят по заказу, скажем так, государственных каналов, да, такие как Инеты, либо Рустави-2, которые проводят компании, которые никому не известны, либо малоизвестны. И методология тоже не публикуется. Вот поэтому я лично больше доверяю вот первой группе исследований, чем второй группе. Что касается черно-белой картины, то тут тоже идет изменение, потому что, во-первых, произошли изменения в избирательном законодательстве и в Конституции, поэтому сейчас мы более приближены к пропорциональной системе, чем были до этого. Любые исследования, любые замеры показывают, что впервые в Грузии наверняка будет коалиционное правительство. И это значит, что мы переходим на новый как бы этап своего развития. Хороший этап, плохой этап, ну, это я оставлю судить журналистам и экспертам, но в любом случае переходим на новый этап. Да, вот так была грузинская политическая система. Один человек, и от него зависело все. Сначала это был Зуят Гамсахурдия, а потом Эдуард Чеварднадзе, потом Миша Саакашвили, сейчас Зина Иванишвили. Да? Вот это наверняка поменяется на этих выборах.
Комментарий профессор Иван. Он описал такую картину, что есть независимые каналы, более оппозиционные, как бы, и есть государственные. В реальности в Грузии существует один государственный канал, это так и называется, государственный канал первый и второй. И существуют и медии, которые, если вы смотрите этот канал, то видно, что их позиционировано очень приближенные к властной партии. И, может быть, из-за этого Ливан сказал, что они государственные. А в реальности это частная компания. Также Ливан сказал, что Ipsos делал исследования для Мтовари и другие компании. Я согласна с этим. Как будто бы они похожи на друг друга. Вот здесь я с ним не согласна, поскольку когда мы смотрим на процент людей, которые не дают ответ на вопрос или затрудняются от ответа, то у нас в компании Эдисона наше исследование для формулы показывает 24% населения, которое дает вот такой вопрос. Когда в исследованиях Ipsos'а более 30%, 34 или 33, которые говорят, что не могут дать ответ на такой вопрос. В NDI недавно они опубликовывали летнее исследование в сентябре, и там был очень-очень высокий процент людей, почти такой же, как у Surveys, который работает для Rustavi2, где люди не отвечали на вопрос. Вот опубликование таких результатов и анализ этих результатов и выводы, что вот эти исследования показывают реальную ситуацию на этот момент, я считаю неправильным, потому что исследование по методике не годится, когда такой большой процент населения не дает ответ. А что было, когда Имеди опубликовала свое исследование, там получилось абсолютно наоборот. Там процент людей, которые не отвечал на вопрос, был очень низким, по-моему, 6 или 7%. Это ведь абсолютно нереально.
А такое большое количество неопределившихся говорит о том, что... 24%. 24%, да. Это говорит о том, что происходит какой-то переход от этого черно-белого к более-менее структурированному, о чем говорил Ливан. Или это все та же форма непонимания того, за первых или за вторых голосовать при обилии вот этих промежуточных сил?
Я бы сказала, что наши исследования они были вот стабильно. Мы получаем вот примерно такой процент. С 29 с снизилось на 20-24. То есть больше людей сейчас уже могут нам сказать, как они собираются голосовать. Но все же есть часть населения, избирателей, которые не дают на этот вопрос ответ. И здесь, конечно, есть несколько версий, почему они так делают. Первое, правда, они еще пока не решили. Еще есть 3 дня решить. А есть также люди, которые все же не отвечают на вопрос, потому что опасаются, что, возможно, это не анонимно. Но я все же думаю, что в реальности доля населения, которое волнуется, что это исследование не анонимно, намного меньше, чем доля людей, которые просто в реальности не определились. И политические партии, к сожалению, вместо того, чтобы акцентировать на работу с людьми, которые еще пока не формировали свою позицию, у них есть независимый выбор, вместо этого они, особенно, я бы сказала, представители руководительной партии сегодня, вот они провели несколько пресс-конференций, и утверждают, что 100% гарантировано, что они возьмут 60% голосов. И что если что изменится, то это будет только в пользу, а не больше доберут. Это ведь это очень отличается абсолютно от всех исследований, про которых Ливан говорил.
Ливан, мы говорим о коалиции, в которой будет формировать грузинская мечта, или коалиции, которая будет формировать нынешняя оппозиция?
Те исследования, которые были опубликованы в самом конце, показывают, что это больше оппозиции, чем грузинская мечта. Потому что у грузинской мечты и у партии, которые хотя бы официально заявляют, что они готовы сотрудничать с грузинской мечтой, либо просто мы знаем, что они так себя и вели, допустим, альянс патриотов, у них меньше, чем 50%. И это, скажем так, прозападный оппозиционный спектр.
Можно я добавлю, просто потому что это релевантно. Мы спросили, знаете, вот желают ли люди, чтобы правительство было бы формировано коалиционной силой, а не одной партии. 70% населения Грузии сказали, что они предпочитают коалиционное правительство. А также на вопрос, что они желали бы, чтобы парламент контролировался новой партией, партиями или грузинской мечтой. Только 40% населения сказали, что они предпочитают, чтобы грузинская мечта осталась в руководстве парламента. Вот это интересно очень, по-моему, и дает возможность им судить, что реальные ресурсы оппозиционных партий войти в парламент и сформировать правительство и не дать возможность грузинской мечте добрать даже 40%, исходит также из этих данных. Также хочу сказать, что те люди, которые не отвечают на вопрос, за кого они собираются голосовать, когда мы их спрашивали, все же, к кому клонится их симпатия, 30% сказали, что их симпатия клонится к оппозиционным силам, только 14% сказали, что они симпатизируют мечте грузинской, но все же из этих 4%, 56% не дали ответ на этот вопрос. К чему я иду? Я хочу сказать, что в день выборов очень большое значение имеет, какая будет явка, кто пойдет на эти выборы. Это люди, которые уже решили, за кого голосуют, и не будет менять свое мнение, или люди, которые еще пока не определились.
Мы с вами говорили об одном из телевизионных эфиров, где выступал ваш коллега, и вы перевели это выступление как это голосование по статус-кво.
Он не мой коллега, мы не за одной...
Социолог. Насколько это действительно так? Насколько это такой по плебисцит, да, по сохранению статус-кво, и насколько это действительно реально голосование в нормальном европейском демократическом смысле этого слова?
Вывод был точно такой, что это выборы статус-кво. И анализ был такой, что большинство народа довольны своим финансовым положением. И мы видим, что также они довольны работой лидерами грузинской мечты, конкретно Кахария и также мэром Тбилиси, и что это дает им очень большую гарантию того, что выборы пройдут и что грузинская мечта выиграет, потому что когда в населении есть большой негатив и что недовольствие большое и сложная жизнь здесь финансовая, то тогда больше шанс изменения политических сил. Я не согласна с этим, потому что все исследования, абсолютно все исследования, которые мне известны, и мои, и другие, показывают то, что большинство населения не считает, что Грузия идет в правильном направлении. Если конкретно цитировать наше исследование последнее, да, то видно, что только 57% считают, что страна идет в неправильном направлении, и 36% говорят, что в правильном направлении. А с точки зрения самых серьезных проблем, это бедность, безработица и высокие цены. Также 47% населения нам сказали, что за последний год они испытали такой момент, когда не могли купить для своей семьи еду, продукты. Возможно, мой коллега в реальности 31-го мы увидим, что он прав. Возможно. Но делать эти выводы, исходя из того, что в Грузии население довольно своей жизнью с точки зрения экономической ситуации и как страна развивается, я вот конкретно с этим не согласна.
Батона Ливана, а как по-вашему, правление грузинской мечты уже некоторым образом действительно похоже на некий статус-кво? Да? Это не просто правящая партия, это уже почти образ жизни для многих. Насколько Грузия готова сменить статус-кво по вашему замерам? И как меняются критерии выбора?
Я абсолютно согласен с Калбатоном Нино, что никакие исследования не показывают, если не высасывать результаты, скажем так, из пальца, да, что народ доволен своей жизнью и доволен правительством. Единственное, что показывала, где у них был хорошие результаты, это как они справлялись с коронавирусом. Но это было до того, как в последнее время где-то цифры доходят до 2000 заболевших, новых заболевших. Число погибших доходит до 23, по-моему, сегодня было. Так что у меня смутные подозрения, что даже в этом направлении у них уже будет негативный результат. Так что я абсолютно согласен с Калбатоном Нино, что никакие исследования не показывают, что народ доволен своим статус-кво. Насколько они готовы к переменам, тоже те результаты, которые назвала Калбатоном Нино, допустим, которые показывают, насколько правильно направлении движется страна, насколько они довольны в глобальном смысле, что делает правительство и так далее и тому подобное, показывает, что нынешний рейтинг грузинской мечты где-то 37%. Вот это реальность. И чем более они, чем быстрее они признают эту реальность, тем им легче будет просыпаться 1 ноября. Если бы не было бы вирусные проблемы, да, и если бы народ не был в основном в больших городах, не пугался бы больших сборищ, скажем так, да, я бы сказал, что у грузинской мечты нету никакого шанса выиграть эти выборы.
За некруглым столом с Нино Джапаридзе и Ливаном Тархнишвили беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Эхо Кавказа. Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о самой актуальной на данный момент проблеме в Южной Осетии – дефиците товаров в республике из-за сложностей с оформлением грузов на таможне. Конечно, эта проблема по актуальности занимает второе место после распространения коронавируса, но дефицит касается и медикаментов. Автор отмечает, что подписанное в апреле 2016 года соглашение об интеграции таможенных органов Южной Осетии с таможенными органами России отмечали как достижение, но вышло наоборот. С 1 января 2018 года вступил в силу Евразийский таможенный кодекс, но неоднозначные последствия этого акта в Южной Осетии ощутили только в первой половине 2020 года. Именно в этом году положения кодекса стали требоваться российскими таможенниками по полной программе, пишет «Республика». Как считают многие предприниматели и грузоперевозчики, прежние правила были лучше адаптированы к осетинским реалиям. Они не предполагали таких строгих требований к оформлению грузов. При этом проблемы подобного рода ранее решались на уровне личных контактов руководства республики и российских таможенных органов. Иногда понимание можно было найти даже у рядового таможенника. Сегодня этого уже нет. Автор пишет о случаях, когда не разрешают провести, например, головку сыра или банку меда, так как это акцизные товары. Проблему могло бы решить вступление Южной Осетии в таможенный союз, но из-за статуса республики это пока невозможно, заключает республика. Блогер Алан Парастаев комментирует распространение коронавируса в Южной Осетии. В частности, в последнее время часто звучат обвинения в адрес депутатов в том, что они требовали открытия границы, а это привело к вспышке коронавируса в республике. Это все может и так, но ведь не просто жаждой свободы и желанием путешествий на север было продиктовано требование открытия дороги. Был перманентный продуктовый дефицит, рост цен, да и сами врачи, понимающие толк в ковиде, у нас так и не появились, а только во Владикавказе, пишет блогер. И предлагает прибавить к этому еще и скандалы с фактами нарушения режима карантина по прибытии в Южную Осетию в виде непрохождения 14-дневной изоляции. И тогда становится понятно, почему в обществе посчитали, что закрытие дороги бессмысленно и не стоит тех проблем, которые оно доставляет, пишет Парастаев. Газета «Южная Осетия» комментирует новость о том, что в Дзаусском районе Южной Осетии в этом году собрали 17 тонн картофеля. Как сообщил замглавы района Мендик Кочев, часть урожая реализаторы планируют безвозмездно передать Дзаусской средней школе, Цхнебарскому и Дзаусскому интернатам, а также столичному пансионату для престарелых «Забота». Другая часть урожая будет реализована, остальное сохранят на будущий год как посадочный материал. Часть урожая также безвозмездно передадут одиноким престарелым жителям района, которые находятся в трудной жизненной ситуации, добавил Кочев. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.